2.
Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Москва, 94.8 FM, студия Ольга Байкалова, программа «Хроники. 20 век». И сегодня тема программы «Рождение движения Хизбалла». В гостях востоковед-арабист Алексей Новоточинов. Алексей Алексеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Предлагаю все-таки тему нашей беседы расширять и предлагаю говорить о терроризме в целом. Вы знаете, что сегодня ночью столица Франции сотряс ряд террористических актов, в которых, по предварительным данным, погибли более 120 человек. Сейчас 80 находятся в больницах Парижа в критическом состоянии. Возможно, жертв будет гораздо больше. Это война?
Я, прежде всего, сожалею, скорблю и плачу. И от своей семьи, от своих друзей, от своих коллег, больших и маленьких, на Ближнем, Среднем Востоке, Африке и в Москве. И я считаю, что гибридная война слишком далеко зашла. Слишком далеко. И мне жаль тех, в том числе мечтателей разного рода, кто считает, что все рассосется само по себе. Не рассосется. Несмотря на официальные позиции нескольких стран, я не считаю партию Аллаха, Хизбалла, террористической организацией. Угу. Это маленький анклав с очень большой миссией. Это маленький филиал Ирана в Ливане. И он родился не просто так. Я однажды заболел этой страной, этим счастьем Ливана. Это маленький Ноев ковчег, где очень часто можно ничего вообще не понять. Вроде как живешь, вроде как не знаешь, ради чего живешь. Итак, иранцы, разочаровавшись в миссии арабских стран, в бездарности роли Египта, в неосуществимости амбиций Хафиза Асада и в нереализуемости тезиса «Умар Абия Вахида, Даат Рисаля Халида, арабская нация, единая миссия вечна», они просто взяли и в Бейруте открыли свой филиал «Дахия». Это южный пригород Ливана. Почему именно там? Ну, причин много, но одна из них заключается в том, что страна построена по конфессиональному признаку, где христианин президент, суннит премьер, а шиит председатель парламента. И это была, видимо, последняя, ну, я бы сказал так, струна на этой балалайке, которая позволила принять такое отчаянное решение. Это очень хорошо структурированная организация. Она свой день рождения может праздновать по-разному, но это прежде всего жесткий филиал Ирана. Я на всех уровнях, где я служил, работал, где я мог хоть какое-то слово замолвить, я всегда говорил, никогда не нужно упрощать отношения с Ираном. Угу. Это великая держава, это великая кладезь традиций, ума, интеллекта, хитрости, ловкости и задумчивости. И поэтому те, кто этого не понимают, лучше пусть отдыхают.
Можно же сказать, что появление такой организации, как Хизбалла, это ответ на европейскую политику на Ближнем Востоке?
В какой-то степени да, и в особенности Франции.
Давайте попробуем провести в таком случае аналогии с исламским государством.
Попробуем.
Попробуем провести аналогии. Вот слушателя конкретно как раз интересуется, а Хизбалла совершала террористические акты во Франции? Если я не ошибаюсь, Франция одно время обвиняла эту организацию в совершении террористических актов. По-моему, 85-й или 86-й год. Многие европейские государства признают эту организацию террористической. Мы не признаем.
Ну, бабушку надвое сказала. В свое время у Рен Стефана Лесневской на РНТВ с Олей Романовой, который я очень уважаю как профессионала, я комментировал в реальном режиме времени катастрофу в Нью-Йорке. Первый самолет прилетел со спортсменами на борту, с первого раза попал. Я 4 эскадрильи людей пропустил через свои руки в составе летного экипажа и утверждаю, что тяжело с первого раза попасть в дом без подготовки. Угу. Равно как 60-80 тонн керосина очень мало для того, чтобы такой дом сжечь изнутри. Там 10-кратное превышение устойчивости этого корабля большого с металлическими конструкциями. А третий этот дом вообще никто не попадал, он разрушился. И мы, естественно, задали вопрос. А какая братва подпишется под этой операцией? Я в эфир сказал, а сейчас какие-нибудь там коммунисты Японии. Точно, сказали, это мы. Сейчас подпишется кто хочешь под этим делом. И равно как Ирану можно приклеить совершенно несуществующие вещи. У нас самолет над Атлантикой пропал, АН-22. А я могу с легкостью сказать, что его сбили с подводной лодки американцы. Попробуйте, докажите, что это не так.
Недоказуемо.
Ну и все, и поэтому все свободны. Следовательно, просто огульно ляпать и вешать ярлыки – это неправильно. Это просто неправильно. Но, с моей точки зрения, Иран, создавая свой анклав на Ближнем Востоке, он действительно дал всем понять, что это всерьез и надолго.
Всерьез и надолго, когда движение Хизбалла, так сказать, от радикальной повестки перешло в политическую. Мы же знаем, что Хизбалла представлена в правительстве Ливана.
Еще как,
например.
Еще как. Вы представляете, в свое время Набих Берри, руководитель Харакет Амаль, движения Амаль, как председатель парламента Ливана, он просто в открытую говорил, что это будет. И, в общем-то, никто не придавал этому значения. Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, видимо, там... Так, ну, всех поймаем, всех накажем. Видимо, он рассуждал, что это все рассосется. Нет, поступательно, я бы сказал так, устойчиво выполняя поставленные задачи, Хизбалла плотно вошла в правящую элиту Ливана. А значит, она показала свое лицо и на военно-политических контурах всего Ближнего Востока. А значит, это повлекло за собой влияние на ситуацию в Европе.
Политическая сила, исламское государство – это политическая сила?
С моей точки зрения, слабость Европы, я бы сказал так, потеря специфического иммунитета по отношению к самим себе, включая роль Ватикана, создала небольшой вакуум. И оскорбленные из аппарата Саддама Хусейна, из армии Хафиза, везде же есть недовольные. Вот, огульно вот сказать, что это братва, там, которую воспитали американцы, ну, побойтесь Бога. Да, это организация, которая имеет абсолютно полный набор политических амбиций. А что они еще могут провозгласить после звезд, потерянных на флагах государства? Они вешают символ калашников, пишут «Хизбалла» или «Бисмиллахи рахман рахим» во имя Бога милостивого и милосердного. Нет другой идеологии, кроме как ислам. Ислам — это прежде всего покорность, а муслим — это покорившийся. То есть форма, прежде всего, правопорядка.
Но когда мы говорим о идеологии движения Хизбалла, мы говорим о форме правопорядка. Когда, например, мы говорим о форме идеологии исламского государства, тут вообще нельзя говорить о религии как таковой. Это радикальная идеология. Это принципиально отличается от экспорта исламской революции.
Ну, дело все в том, что довольно быстро оранжевые листья покрасили в революции. Я защищаю миссию моего педагога Льва Котлова с блестящей монографией «История национально-освободительных движений Ближнего и Среднего Востока и Африки». Ну, там немножко другое название. Но почитайте историю. А что изменилось? Виски только посидели. А везде «Аннахт», подъем исламский. Он преследовал какую цель? Обновление. Не устали так жить. Ведь когда... Вот посмотрите внимательно. Семантика вопроса внутри. Мы не хотим кормить... за счет своих прибылей, за счет нефти, газа, американского шайтана. Шайтан мина шайатана. Не хотят и все. А что в этом плохого? Это, ну, простите, это пробуждение нации. Это больше, чем политика. Это осознание себя как личности. А государство — это набор личностей.
Тогда в этом отношении хотелось бы вот в каком вопросе разобраться. Когда мы говорим о терроризме формата 21 века, мы в первую очередь говорим о религиозном вызове или о цивилизационном вызове? Сейчас я поясню, что я имею в виду.
Пожалуйста.
Религиозный вызов — это конкретно экспорт исламской революции, исламской идеологии, исламской религии, как вам угодно. Если мы говорим о цивилизационном разломе, то это бедный юг против богатого севера. И в этом отношении религия, религиозная идеологическая риторика выступает в качестве метода, в качестве средства, но не в качестве цели. Понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно. Я с вами солидарен. Я только не разделяю точку зрения, что богатый север и бедный юг. Юг не менее богатый. Вон, посмотрите, Эмираты Катар, магазин на песке. Капитализация настолько высокая, что мало не покажется. Кстати, есть что позаимствовать. Там, между прочим, детские фестивали проходят в Дубае. У нас в Москве нет таких фестивалей, между прочим. Тем не менее, говорить о разломе цивилизационным абсолютно правильно, потому что это вековая традиция, восток-восток, запад-запад, им никогда не сойтись, академик Ольденбург, а до него еще массу писателей, масса писателей посвятила этой теме, много эмоций. Я считаю, что это вакуум, прежде всего, культуры. Я считаю, что попытка войти в те же воды второй раз, она, понятно, что она обречена на телеграф, телефон, Центробанк, Эрмитаж, что еще там железной дороги, угу. все понятно, матрос-железняк.
Транспортный узел, да.
Абсолютно. Я думаю, что в исламе Джамаль ад-Дин аль-Афгани, Мухаммад Абду, пан-исламизм, аль-Урва, аль-Вуфка, крепчайший узел, пробуждение с точки зрения понять вообще, куда плывем.
Угу.
Потому что государственность и плинтус — это несовместимые понятия, равно как я считаю, что грубейшая оплошность на международном уровне — устойчивое развитие. А нет никакого устойчивого развития, ибо эти две категории — устойчивость развития, взаимоисключающие друг друга.
Устойчивое развитие. Вот интересные вещи вы говорите. То есть если мы говорим о терроризме в целом, и если мы допускаем, вот, ну, размышляем в логике цивилизационного разлома, а возможно ли вообще военными методами бороться с этой проблемой?
Через демилитаризацию мышления к экологии сознания человека мы педалируем такую идеологию, как Всемирный интеллектуальный форум. Давос себя исчерпал. Давайте подумаем об интеллектуальном пространстве. Но одна важная деталь. А кто сказал, что терроризм бывает только такой, как вот сейчас с ИГИЛ? А как насчет банковского терроризма? А как насчет социального садизма в обществах?
Но смотрите, банковский терроризм и социальный садизм все-таки не приводят к 120 жертвам в Париже.
У нас бездорожье.
И не приводит к 109 жертвам в Ираке, и не приводит, к сотне жертв в Бейруте.
У нас на бездорожье в стране 30, по-моему, 7 тысяч за год погибает людей. Это что такое? Это безответственность. Это халдейство, холопство, это безответственность, безнравственность, аморальность. То есть мы говорим о морально-этических ценностях, и исламу приклеивать просто так рождение тенденции, скажем так, создания всех предпосылок для терроризма не менее печально.
Так в том-то и дело, Алексей Алексеевич, что мы не пытаемся сейчас к мирной религии ислам приклеить этот ярлык. Мы говорим о радикалах и о террористах как о носителе радикальной идеологии. К религии не имеет никакого отношения.
Абсолютно так, но ведь дело в том, что они-то прибегают к религии как к идеологии объединения, ибо другой-то нет. Мы не можем найти проблему, допустим, объединимся вокруг озера Байкал. Сколько потрачено времени и денег. Все до сих пор объединители вон по кругу ходят.
Угу.
Мы не говорим там по поводу пожаров, там антипожарные тенденции, дышать нечем. А почему-то вот тут вот появляются такие вопросы. Я считаю, что нужно очень корректно, как это делает Сергей Лавров, наш министр иностранных дел, профессионально относиться к выбору каждого слова. Очень точно. Иначе мы запутаемся. Потому что завтра такие же ярлыки наклеят христианам. Почему? Потому что экстремизм в любой форме, неважно, он религиозный.
Но подождите, крестовые походы — это тоже своеобразный экстремизм.
Абсолютно, абсолютно. Вы представляете, до сих пор у них...
То есть христианский мир через этот этап уже прошел? В какой-то степени.
Но не факт то, что он завершил этот этап.
Не факт.
Потому что, например, Салах ад-Дин как символ борьбы с крестоносцами, ну, например, Калят Хосен, Крагда Шевалеве, потрясающий замок близ Дамаска. Сожалею, по-моему, он пограблен очень сильно. Но в горах есть замок Салах ад-Дина. Так вот, символ-то этого курда блестящего о чем говорит? О том, что он по сапатке крестоносцам дал капитально, говоря несколько вульгарным языком. Почему? Ну, потому что крестоносцы получили ровно то, зачем пришли. Ничего они не обрели там, кроме кровопролития. А потом любопытная вещь. С турецкой, с Османской империей. Арабский халифат ушел, пришли турки.
Угу.
Чем закончилось все? Деградацией. Полной деградацией. Дали пантюркизм, дали светское государство. Вопрос, к чему идем? А вообще, какой социальный строй на сегодняшний день является доминирующим? Капитализм, читайте Маркса с Энгельсом. Все написано. Телеграф, телефон, Центробанк. Призрак угу. бродит по Европе, призрак коммунизма. Да, он тут ночует, то в Питере, то в Москве. Чего он в Лондоне не остался? Там бы и сидели бы себе большие знатоки экономии. Почитайте внимательно, перевод блестящий с точки зрения русского языка. Супер, я горжусь теми людьми, которые с немецкого на русский переводили. А дряхленькое содержание. Почему? Личность уничтожена с энергийным бюджетом. Затратная слишком экономика. 2-3 хорька управляют вселенной. И чем они тешут себя? Имбридингом? То есть вырождением. В итоге возникает вопрос, а вообще куда плывем?
Куда плывем? А север вырождается?
Думаю, да. Думаю, да, потому что... А что они хотели? А что у них? А посмотрите на Америку. Они что, хотели, что кожа будет розового цвета? Не будет она розовой. И в конце концов, любовь никто не отменял. Никто никогда это качество, кстати говоря, главный движитель жизни на Земле, любовь, никто не отменял. Я считаю, что происшедшее в том числе в Париже, это очень серьезный ответ на катастрофу в Дахе, в Бейруте. Если те мечтатели, которые посчитали, что само по себе все рассосется, не рассосется, око за око. В исламе, с моей точки зрения, да и не только в исламе, я думаю, у нормальных у всех людей это присутствует. 41-й год. Белоруссия. Чем толще лес, тем дальше партизаны. А кто скажет, что они все садисты были, террористы? Ничего подобного. Они были герои. Они дрались за девочек, за своих, за бабушек, за мам, за поруганное достоинство.
За идею.
Абсолютно. И причем как дрались? Насмерть. Попробуй только тронь. По сапатке сразу.
Угу.
Не факт, что сейчас подобное можно воспроизвести. Не факт. Но я клоню это к чему? Я клоню к тому, что осознание самое себя, понимание самого себя никогда не решалось через государство. Никогда. Всегда решалось только через образ. Смотрите, как у Сталина. Родина-мать. Нет, родина-отец.
Женский образ.
Абсолютно.
Созидательное начало.
Может быть, поговорим об амазонках? Может быть, следующая партия власти будет Хизбан-Ниса, партия женщины?
Такое возможно в исламе?
Хадиджа. Пророк родился в 570 году. В 622 году совершилось Аль-Хиджра Аль-Мукаддаса, священное переселение. Хадиджа была старше своего супруга. По разным данным, но 16 лет. Ему было 52 года. Вопрос, кто создал математический текст Корана? До этого был период Аль-Джахилия, невежество. Что, они были бакланы все? Нет. Они семиты, эти слева, те справа, все друзья еще те. Украли книжку с горного Тибета под названием «Зороастризм». Это была первая монотеистическая религия. И назвали ее потом евреи по-своему, христиане по-своему, арабы по-своему. Все имеет свою историю. Но она твердо распорядилась ресурсом. Она сказала, вот этот, с рынка Босра, на границе с Израилем, сирийский город, будет командовать вами. И они раскололись, почему на шиитов и суннитов? Прежде всего потому, что сунниты ведут свою родословную по праведным халифам, а шииты ведут по семье, по детям. И это, наверное, больше, чем политический конфликт. Это больше, чем драка за казну. Деньги где? Послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня. И я думаю, что наболело очень сильно. И прежде всего, как вы правильно заметили, деградация севера позволяет из стагнации Востока извлечь какие-то искры. Вопрос, какие?
Сейчас разберемся. Программа «Хроники 20 века». У нас в гостях востоковед-арабист Алексей Новоточинов. Вот деградирует север. Север деградирует. Когда он просмотрел эту угрозу? Когда это произошло? То есть, в принципе, сейчас складывается такое ощущение, что откатить назад уже не получится. Способов противостояния этому мы еще не выработали.
Ну,
если поймем тот исторический момент, когда мы просмотрели, я сейчас говорю про европейскую цивилизацию, в принципе, можно будет найти ответ, как бороться с этой угрозой.
Ну, вы правильно сказали, риторический вопрос, война, конечно, война, безусловно. Я считаю, что глубочайшая трансцендентальность, монолитность этих процессов, она имеет свою кинетику, свою моторику. И просто вот так с кондачка сказать, там, топ, остановились. Это не произойдет никогда. Далее, мы понимаем, что, если говорить только о мусульманских диаспорах, мы пока не трогаем Дальний Восток. Смотрите, Индонезия, Филиппины, Малайзия, это отдельная культура.
На 98%, да, это мусульманское население.
Пока подождем, да, пока подождем. Но диаспоры... Я в Лондоне просто... Господи, в метро почти все на арабском языке говорят. Какой Лондон? Я такое ощущение, что я приехал в Багдад. То есть я говорю о том, что помимо банального смешения кровей идет ассимиляция и языковая, и ментальная, традиционализм.
Так кстати, подождите, наоборот говорят, что ассимиляции-то как раз не происходит. Просто одна культура давит другую, они не вливаются друг в друга.
Подождите, кто вам сказал, что они, говоря по-английски, забыли арабский? Нет таких.
Я как раз пытаюсь вам сказать о том, что они говорят по-арабски, но не пытаются учить английский.
Очень хорошо знают язык. Кстати говоря, могу заверить вас по своему опыту практической работы в Иране, в Афганистане, в Ираке, в Ливане, в Сирии, в Саудовской Аравии, в Египте, в Эмиратах, в Кувейте. Да у людей по 2-3 высших образования. Учились в Штатах, в Англии, во Франции. И просто так, знаете, вот в аудитории Вот, ну, мне нельзя в силу этики, тем более радио, некоторые выражения произносить.
Ну, мы вас поняли.
Да, ну вот цвет задницы не тот. Я говорю, ах так? А вы, говорю, знаете, что это великий представитель великих наций? Евреи — великая нация, жиды — международное явление. И в этом плане нужно говорить о том, что действительно цивилизационный натиск будет продолжаться дальше. Посмотрите, что творится в Германии. Да, они все турки, атрак, все турки. Шпрехают по-немецки, все хорошо. Но в худжабах ходят женщины. И, между прочим, традиционализм турок, который восстанавливали значительную часть поломанной Германии, они больше, чем немцы стали. Они обрели еще и немецкую гордость, и немецкое поруганное сознание. И одновременно сказали: «Ха, вот на этом месте мой дед построил новый дом, а я теперь здесь живу. Попробуй его выкини оттуда».
Ну, это уже третье, четвертое поколение.
Абсолютно. И поэтому вот просто так сказать, что ай-яй-яй, вот ислам, вот они покорились. Да нет, это уже другое все, это уже больше, чем ислам. Как в русском радио, больше, чем русское радио, Сережа Архипов, больше. Так и здесь. Я считаю, что выиграют те, кто затаятся, кто не перехитрят, а передумают. Почему? Mm-hmm. Посмотрите, как сейчас рождается резервная валюта юань. Смотрите, как любопытно французов отжали от определенных лидирующих позиций в финансовом миропорядке. Они просто там у Плинтуса, где-то там внизу, пусть не обидятся братья французы. Бонапартизм дошел до абсурда. Самолюбование, кайфование от Парижа. Ах, какие они красавцы со своими улитками и прочими делами. Что сейчас происходит и в Германии? А на самом деле идет осознание того, что кормить в качестве дойной коровы бюджет США хватит, надоело. Что происходит? Перепрофилирование. Гонконг, Сингапур. Обратите внимание, как идет капитализация этого направления. Мы, кстати, отстаем очень сильно. Очень сильно. Вот эти дивные газовые потоки, все это трогательно. А где технологии? Где новые самолеты?
В Японии.
В ней, маме. Где новый самолет Ил-96? Где новый самолет Ту-204, 214, Ту-334? Где новые изделия гражданского пилотирования? Где государствообразующая отрасль? Кто ответит на эти вопросы? Почему этот гребаный суперджет не летает в массовом порядке? Почему от него отказываются все? Может, потому что он отверточное производство западных комплектующих? Где судьба Саратовского авиационного завода, Воронежского завода, Ульяновского завода «Авиастара» и многое-многое другое. И поэтому, естественно, я считаю, что раз кровь пролилась, надо извлекать прибыль из этого процесса. Какую? Прежде всего, морально-нравственную. Государственность не может строиться на эмоциях. Нельзя.
Мы об этом обязательно поговорим после выпуска новостей. Поговорим о роли России в этой ситуации. Все-таки вернемся мы к событиям в Париже. Поговорим о том, как бороться с этим хаосом. Потому что Европа сейчас медленно, но верно погружается в хаос. Этого ли хотят террористы? Чего хочет Европа? И возможно ли в будущем объединение определенных государств в коалицию? В студии Ольга Байкалова. Это «Хроники 20 века». Я напоминаю, что у нас в гостях востоковед-арабист Алексей Новоточинов. Алексей Алексеевич, до выпуска новостей вы сказали о том, что из подобных ситуаций, обсуждаемых событий в Париже, нужно извлекать выгоду и прибыль. Не слишком ли цинично?
Русский язык могуч и богат. Я говорю с точки зрения своей докторской диссертации «Социология войны», я говорю о прибыли морально-нравственной, об этических ценностях, о приоритетах богатства жизни.
Надо заниматься переосмыслением не только себя в этом мире.
Абсолютно.
Но и роли этого мира.
Абсолютно.
Внутри себя, если позволите мне выражаться такими философскими
категориями. Абсолютно. Я с вами солидарен. Более того, мы в исследовании, благодаря нашей коллеге Татьяне Фадеевой, внедрили в работу такую лексическую нормативную единицу, как гармония выживания. А чем мы вообще занимаемся? Да мы гармонично пытаемся выживать. Про природу не забывай, там, про детишек, про память, про стариков. Пенсию вот недавно выяснилось, нет ни у кого. У меня вообще, наверное, ничего не получу никогда. Так, между прочим. Значит, переосмысление. Я считаю, что под вопросом судьба Евросоюза. Это дряхлая, негодная копия Советского Союза с отвратительными параметрами влияния на мировой рынок, а также с обслуживанием экономики однополюсного формата жизни. Она себя исчерпала. Закончили, что называется. Морально нравственное право мое определяется моим возрастом, моим опытом, моими знаниями и прежде всего моими педагогами, которые меня ставили на плечо.
Алексей Алексеевич, все-таки, да. Вот несмотря на Евросоюзе, я заострю внимание.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Несмотря на то, что это, в принципе, не один и не два даже исследователя об этом неоднократно говорили, что образование достаточно искусственное, но оно какое-то время продержалось, и, в принципе, европейцы научились взаимодействовать друг с другом, им комфортно в рамках Евросоюза.
Не факт.
Когда возникает такая угроза, как должны отреагировать европейские политики, чтобы Евросоюз не развалился?
Ну, посмотрите, как Венгрия самобытно отреагировала. Проволоку поставили и пропустили поток переселенцев влево-вправо. Или, например, Виктор Урбан довольно самобытно всем дал понять, что Венгрия осознает самое себя и не сопоставляет свои ценности с приматом ценностей Евросоюза.
Но я правильно вас понимаю, что Европа должна перестать сопротивляться и опять прийти к этой вестфальской системе международных отношений?
Не факт.
И уйти в национальное государство?
Не факт. Опять проводим параллель. Если ничего нет за душой, обратимся хотя бы к религиозным ценностям. Франция, например, сейчас что будет делать? Перекрывают границы, вспоминают о своих французских фантиках. Франки имеется в виду. Угу. Говорят о системных ценностях той экономики. Почему? Да потому что ничего нового не изобрели. Поэтому возвращаются назад. А в одни и те же воды войти дважды тяжело, проблемно. Поэтому я считаю, что сейчас на повестке дня пересмотр формата Евросоюза.
Пересмотр формата Евросоюза. А вытекает ли логично пересмотр формата общения, например, с подобными радикальными группировками?
Абсолютно. Это закономерное явление, это следствие этого процесса.
Вот давайте, мне не очень хочется использовать этот термин, но чтобы было понятнее, я буду его использовать. Исламское государство можно рассматривать как террористическую организацию. Это террористическая организация, она запрещена на территории Российской Федерации. А можно по наличию определенных признаков говорить о исламском государстве как о квази-государстве. И никто не знает, что будет через 150 лет. А кто знает, что будет через 150 или через 200 лет?
Да.
Какова вероятность, что на Ближнем Востоке будет большое государство, называться оно будет Исламское государство, и будет достаточно активным и полноправным членом международной политики? Вот такая ситуация вообще возможна?
Видите ли, создание нового халифата, а речь в исламском государстве ведется, они называют себя Даиш. Даули Исламия или Ракуа Башам. Первые буквы аббревиатуры. ИГИЛ — это наше производное исламское государство, Ирака и Леванта. Я думаю, теоретически, конечно, это может в очередной раз породить какой-нибудь халифат. Но, опять-таки, вряд ли это произойдет, хотя бы только потому, что... Ну, нам только Великий потоп еще не угрожает, а все остальное мы уже изучили.
Угу.
И поэтому я, например, с сожалением наблюдаю про то, как просыпаются спящие головы и сразу пытаются изучать ислам, религию, языки. Учиться надо было раньше, в детстве. Образование, кадры. Вот в Европе, с моей точки зрения, кадровая деградация такая же проблема, как и государственная неустойчивость нашей страны, имеется в виду, в каком плане неустойчивость? Проблемно все. Как можно бороться с коррупцией, которая является составной неотъемлемой частью нынешней экономики? Как такое в голову могло прийти сократить профессиональных врачей? Просто так взять и выкинуть на помойку. А вы как собираетесь дальше врачеваться? Самогоном, что ли, перваком? Или еще чем-нибудь?
Вернемся к травкам.
Да, супер. Век свободы не видать. Вот, я считаю, что переосмысление ценностей касается всех. Вот сейчас вот свежее заявление весьма талантливого человека. Я считаю, что Сергей Шойгу, так же, как Сергей Лавров, у нас два бриллианта в государстве, помимо президента, Святая Троица, простая к родине любовь. Я считаю, что военные как раз имеют морально-нравственное право показать не только вот эти баклани, пушки, эти ракеты, всякие подводные лодки, затратный, кстати, механизм по бюджету, угу. Но показать иное лицо. Что такое террор? Давайте сначала очертим на международном уровне, а кто террор? Кто такой террорист? Давайте разберемся.
Кто?
Кто такой террорист? Навальный, что ли? Или все Навальные такие?
Но мы сейчас не про внутреннюю политику России.
Да почему же внутренняя политика? Там свои Навальные есть.
Ну, человек, который...
Ну, представьте, Мари Ле Пен на момент прихода, по сути дела, во власть, она что декларирует? Она вместе с отцом декларирует абсолютные контуры национал-шовинизма, если хотите. Это не за уши притянутая проблема. Почему?
Хорошо, давайте так. Вот террорист, вот хорошо, мое определение. Кто такой террорист? Это человек, который берет калашников и дает очередь просто по ресторану.
Не только калашников.
Ну, не только калашников.
Могут
человек,
взять
который убивает,
да.
Который убивает ради своей идеи. Вот это террорист.
Во все века, особенно когда Коперника сожгли на костре и многое другое, во все века проблема лишения человека жизни всегда имела проблемный характер. Мария Стюарт, посмотрите, почитайте. «Блеск» и «Нищета куртизанок». Я считаю, что... Вот смотрите, как у нас ушла смертная казнь. Почему? Потому что было точно доказано, что казнили зачастую совершенно невинных людей. А сейчас совершенно могут просто так налепить ярлык «террорист» совершенно невинным людям. Вот этот вот долбанный французский комикс-журнал. Подонки, как они посмели глумиться над горем нашего самолета. А у нас это, говорит, демократия. Какая демократия? Кстати, к вопросу о птичках. Пересмотр контрдемократии – закономерный результат того, что сейчас будет происходить в Европе.
Угу.
Это не демократия, это бардак, это анархия.
Но смотрите, они будут сейчас пересматривать свои политические принципы, принципы внутреннего устройства этой организации на международной арене. Означает ли это, что европейские политики все-таки создадут, пойдут на создание большой военной коалиции и напалмом будут выжигать Дальний Восток, Ближний Восток?
Не поможет.
Не поможет.
Не поможет. История войн, если рассматривать современную... Вернее, с точки зрения современных цивилизационных ценностей, институциализации современных отношений, показывает, что войны, как правило, кроме горя, ничего не давали. Ну, там перекраивали территории, там разворовывали деньги, бюджетировали, немного другое, а все равно на круги своя. Если взять опыт, возвращаясь к нашим, значит, заявленным ценностям нашей передачи, я думаю, не пройдет мимо носа проблема создания исламской коалиции в Европарламенте. Я считаю, что на каком-то уровне, на каком-то этапе мусульмане заявят свое право на участие в регулировании отношений в Европе. Я считаю, что это будет правильно.
Угу.
Раз они там живут, раз они там строят свои мечети. Вот посмотрите, в Швейцарии несколько лет назад до референдума дело дошло. Открывать мечети или нет? А что вы хотели? Вы, с одной стороны, как у Толстого, поставьте левую щеку, правую задницу, отоварит со всех сторон. Достоевский, Чернышевский, Маяковский с паспортом, тоже славный парень, в штанах. Они ведь доказали свое право на жизнь. Ну, раз они неотъемлемая часть экономики таких государств, как Швейцария, а кто сказал, что им нельзя в парламенте создать свою коалицию? Это закономерный процесс.
Хорошо,
раз...
тогда каков выход из этой ситуации? Расслабиться?
Нет. Нет, я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, и бандит должен быть расстрелян. Это мое глубокое убеждение. Я государственник по натуре, по своей, я советский человек, я в прошлом коммунист, и в Коммунистической партии Советского Союза я плотно занимал.
Но вы же буквально 2 минуты назад сказали о том, что это не сработает.
Секунду. Я не за убиение людей, я за правопорядок, но вор должен сидеть в тюрьме. Вопрос, что является первопричиной разборки в Париже? Ай-яй-яй, ИГИЛ, а почему не в Германии? А почему не в Италии? Не меньше оснований. Он в Прибалтике тоже.
Где тонко, там и рвется.
Точно. Нарвалось там, где заказали. Кто диктует музыку? Давайте посмотрим на дирижера этого оркестра.
Давайте.
С моей точки зрения, Франция выбрана не случайно. Посмотрите, в прошлом году в Испании то поезд рванет, то вокзал грохнут, там баски, там местные чеченцы, испанские там, их так периодически дразнят чеченцами, хотя это несправедливо по отношению к древнейшему народу Чечни. Один из древнейших народов, населяющих нашу территорию, с удивительными фонетическими ценностями. Франция, наверное, потому что она действительно себя исчерпала как составной неотъемлемый механизм Евросоюза. Надо посмотреть, что произойдет дальше. И вот эти граждане, лишенные гуманитарных ценностей в голове, занимают позицию. Давайте рванем, а там посмотрим, что произойдет. Почему вот сегодня Москва совершенно адекватно ввела красный сигнал, повышенные меры безопасности нашего государства? Мы обязаны адекватно реагировать на эти глупости в кавычках. А на самом деле это горе. Если единственной формой выяснения отношений является взрыв на стадионе, тогда все. Тогда ждите нового Бонапарта на
полигон. Кто заказал Францию?
С моей точки зрения, причин для этого много. Я, признаюсь откровенно, я после Бейрута для себя решил. Точно Франция. Это мое было внутреннее решение. Когда это произошло, я испугался. Говорю, господи, прости, бес попутал, не хотел вообще. Потому что я все время переживаю за то, что творится. Потому что я вырос в Бейруте. Хасан Халид, верховный муфти Ливана. Кто его долбанул? По косвенным данным, Гази Канан, сирийский контрразведчик, главный папа Васи на Ближнем Востоке. Почему? Хасан Халид ратовал за что? За то, что мусульмане Ливана не будут никому подчиняться, они будут жить своей жизнью, своим укладом. Долбануло так, что от 2 машин редуктора только остались. И скальп, по-моему, там с головы одного охранника. Ветром сдуло. Это что, и это является формой выяснения отношений? Представьте себе это так. Ассейарат аль-муфахаха. Заминированные машины. Теперь. Амалейн Тихария, камикадзе на Ближнем Востоке. Одна девочка у которой покрошили всю семью, взяла и на машине въехала в посольство США. А там случайно вся разведка собралась. Угу. Ай-яй-яй, хоп, и дом повалился. Так, она что, фанатичка? Она что, дура больная или еще? Или кто-нибудь накормил наркотиками? А почему никто не спросил, что у нее семью всю вырезали? Кто сказал, что она дура? Я когда общался с ливанцами, в том числе на, грубо говоря, нелегальной основе, мы всегда договаривались не разглашать ни фамилию, ни имя, отчество. Угу. Почему? Потому что ему по башке дадут или мне. Я говорю, как? Он говорит, да, Леш, говорит, да у нее вырезали всех. Она туда шла осознанно. Какая она камикадзе? Она сказала, жизни мне не будет.
Но если мы так глобально копнули, то вы же прекрасно понимаете, что Франция только проводник политической воли определенного государства.
Ну а что?
Страдает-то
Франция? Что? Ну, ясное дело, не только Франция.
Политическая воля, ну будем называть вещи своими именами. Кто пришел насаждать демократию и светские режимы на Ближний Восток? Не Франция.
Нет.
Соединенные Штаты Америки.
Ну, насчет Америки тоже не надо. Я где могу всегда говорю, да бедная Америка.
Хорошо, может, англосаксы.
Потому что мозгов вообще не хватит даже этим заниматься. Я одному серьезному дядьке в Дубае говорю, в моей стране периодически не любят собственный народ, но по внешним долгам платят. Вкладывайте деньги в Российскую Федерацию, у нас самая лучшая экономика. А люди, я говорю, не любят иногда людей у нас. А платят по долгам, вкладывайте. А как я ему объясню, что у нас самый лучший инвестиционный климат? Что мне, на Медведева ссылаться? Или на Улюкаева? Или на Центробанк с этой мадам Набиуллиной? Да они посмеются, но скажут, канай отсюда, редиска, нехороший человек. Я поэтому сказал, у нас платят всегда по внешним обязательствам, у нас вековая традиция отвечать за свои слова. Да, говорю, но есть одна неприятность. Два брата Карамазовых, в арабском языке муфанна, двойственное число. Я в двойственном числе ему говорю. Один брат командует пятым американским флотом, а другой шестым. И будешь бочками грузить апельсины с ананасами. Он говорит, уже отгрузили, денег нет. С формальной точки зрения Ближний Восток банкрот. Почему? Сколько стоит? Сколько стоит содержание шестого флота в сутки?
Я не знаю.
Ну, прикинем, допустим, 20 миллионов
допустим.
Баксов в сутки. Так, умножаем на 30 дней и умножаем на 12 месяцев. Ох, Семен Семенович, за чей счет? За счет кого и откуда? Так, ну а чего они плавают-то там? Чего вы тут это, мелькаете перед глазами? А оказывается, это политика канонерок. Опять Фридрих Марксович Энгельсов. Сергей Андреевич Подолинский, молодой наш русский ученый, этим двум бакланам сказал, слушайте, друзья, мы все по образу и подобию божьи твари, но нет ни одного одинакового. О каком равноправии вы тут художественным свистом и вашим щелканием клювом занимаетесь? Вам завод нужно построить по производству пепла для посыпания ваших сапаток. Породили-то что? Призрак-то бродит по Европе, призрак коммунизма. А заночевал в Питере. Нам это стоило гражданской войны и крови страшной. Не факт, что сейчас это все рассосется в мирную сторону. Не приведи Господи. Но... Европа перед барьером. Стенку в Берлине снесли? Снесли. Киев бомбили? Бомбили. Завод Юнкерсов в 87-х строили в Чехии? Строили. Кто платил за это? Как такое выяснилось, что до последней минуты нефтегазпром Германии поставлял солярку на фронт, и никто туда ни разу не попал?
Вопрос от Павловича с сайта. Получается, Америка развязывает войну в Европе всеми возможными способами. Неужели это так незаметно?
Один из моих педагогов, моих личных педагогов, которыми я горжусь, я везде, где могу, всегда говорю, смотрите на Московский университет «Альма-Матер». Это звезды. Это больше, чем русское радио. Это Московский университет. Я всегда с гордостью говорил, что теория цикличности, видимо, имеет право быть. У нас с немцами вот все время, что русскому в кайф, то немцу конец, как в том анекдоте. Угу. Штирлиц из самых последних сил, последней бутылкой водки, долбанул Борбану по затылку и сказал, что немцу, что русскому в кайф, то немцу конец. Как такое получается стабильно? Раз в 50 лет мы с ним чурой выясняем отношения. Хальт, яволь, аусвайс. Или, например, что это за глупость? Раз в 100 лет кого-то нужно закошмарить, замочить. А что, другой формулы развития нет? А может быть, все-таки посмотрим на проблематику демилитаризации мышления?
А может быть, другая формула просто не так эффективна в рамках той экономической системы, которая существует
совершенно
в мире?
Совершенно справедливо. С моей точки зрения, когда я столкнулся на Дубнинской конференции с идеологией устойчивого развития, я лично сам, как человек, не согласившийся с этой глупостью, сказал, слушайте, братья, пойдемте лучше возьмем по лопатке картошки посадим, может, более благородное дело. Нихт. Я говорю, как это нихт? Ты что, работать, говорю, не хотите? Моральная мотивация к труду какая? Обратите внимание, каким бы ни был наш коммунистический период развития, у нас образ труженика прославлялся. Деньжат все подбрасывали. на пенсию. У меня мама 130 рублей получала, еще червончик мне 10 рублей давал. А сейчас моя мать получает всего 16 тысяч целковых. Как на такие деньги можно прожить? Анна Федоровна Новоточного, Казьмина, уроженка деревни Ломовец, Курская область, Косторинский район. Это моя кровь. Я горжусь своими казачьими кровями. Денег нет на жизнь.
Но у нас одна идея, у немцев идея совершенно другая. Там и протестантская этика, и дух капитализма, и все такое прочее. Очень много вопросов от наших слушателей. Алексей Алексеевич, я предлагаю все-таки брать звонки. 7373948, телефон прямого эфира, хроники 20 века. У нас в гостях востоковед-арабист Алексей Новоточнов. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю. Да.
Алло, добрый день, Алексей Алексеевич, Сергей, Москва. Я хотел задать вопрос. Даже вот в страшном сне можно представить себе, что после вот этих вот серии терактов Россия, Америка и все прочие соединятся и одним ударом, залпом всех убьют? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я думаю, это очень проблематично. Инерционность, недоверие, инертность, глупости, безответственности не позволит быстро договориться. Хотя я считаю, что и Сергей Лавров, и Сергей Шойгу на первом фронте сейчас, и мы действительно консолидируем позитив. Я даже более того считаю, утверждаю, что сейчас арабы, как ни парадоксально, могут объединиться хотя бы на какое-то время под флагами Российской Федерации во благо умиротворения ситуации. Хотя бы на время нужно остановиться, перестать бабахать и угрожать друг другу.
Ну вот смотрите, в принципе, военными же действиями у меня есть, это моя личная точка зрения, проблемы не решишь, потому что даже вот если верить очевидцам, если ты читаешь про эти события, которые ночью были в Париже, это люди, которые много лет живут в Париже, эти террористы. Они говорят на чистом французском. И такие теракты каскадные, они не готовятся за 2 дня и даже не за 2 недели.
Не готовятся.
То есть вот эти ячейки террористические, они уже много лет внутри Европы, и есть конкретные определенные инструкции по поводу того, как нужно отвечать на действия Евросоюза. Это было написано еще, наверное, лет 10 или 15 назад.
Да.
И сейчас это применяется. Какой смысл бомбить по Ближнему Востоку, если внутри уже вся система, она вплетена, понимаете, в Европейский Союз как таковая?
Но мы-то бомбим.
Но мы не можем их вычислить.
Это 10-й вопрос, все можно вычислить. Была бы воля, за один день на уши всех поставят. Я считаю, что Россия бомбит как раз тех самых жестоких, которые палят Тадмор, Пальмира. Режут женщин, насилуют девочек, убивают стариков. И здесь как раз боевая функция адекватна ситуации. Идите, посмотрите, как русские работают, ребята. А почему американцы бомбили, никуда не попали? Или по свадьбам колотили? Вон в Афганистане сколько моих коллег пострадало. Самолет залетел, как долбанули по голове. А там свадьба внизу была. Какие там бандиты? Вы что, не знали? На земле все известно. Надо спрашивать, что там творится, кто собрался. Вам ответит всегда: свадьба. Давно здесь сидим. Отцы, где динамит добыли? Давно здесь сидим, как в кино «Белое солнце пустыни». С моей точки зрения, еще один момент. Я считаю, что всем вот эти гаджеты, айпэды, айпады, компьютеры, наушники и прочее другое, нужно задаться вопросом: а природа-то где гармония жизни? Куда все делось? Ведь арабы, между прочим, вот смотрите сейчас в Ливии, что творится. Ай-яй-яй, Муаммар Каддафи классный мужик был. А что ж, для того, чтобы это понять, нужно сначала страну изнасиловать и разорвать, а потом сидеть и плакать.
Но не Каддафи был первый.
К сожалению, и не последний, видимо. Вообще для арабов сейчас вопрос, а кого дальше будут драть? Эмираты, Катар, Бахрейн, Султанат Оман. Иран показал, нет, эти не дадутся ни за что. Кстати, мало кто знает, что этнические евреи проживают в Тегеране. А это на самом деле серьезно все. И просто так они могут сказать: Михалыч, ты там завтра в 12 часов-то не баклань сильно. Почему? А потому что они друг друга знают в Израиле. И, кстати говоря, евреи всем показали, как надо формировать армию самообороны. Попробуй только тронь. Отбакланят так, что мало не покажется. Никаких не было тормозов.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос нашему гостю. У нас в гостях арабист Алексей Новоточнов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо.
А вот если посмотреть на такую проблему, вот наши эти ребята, Уликаева, Симуанова и мадам это в Центробанке, да? Как же им сейчас хорошо будет? Они сейчас пишут на эти все теракты, на все. Типа, мы экономикой хорошо рулили, а страна в заднице, потому что вот это все началось. Когда они начнут отвечать за свои действия? Когда мы начнем действительно своей экономикой заниматься?
Спасибо большое за вопрос. С вашего позволения я расширю ваш вопрос. Каковы будут последствия для России событий в Париже?
Я считаю, что вопрос, кстати, очень правильный. И это задача не только Государственной Думы, Федерального Собрания. Это прежде всего задача самого президента принять адекватное решение, а деньги где? Почему действительно у нас получается парадоксальная ситуация? За пенсионное сопровождение, за бюджет, по сути дела, ну, трудно найти крайнего. У нас Зурабов еще посол на Украине, еще тот деятель. Я в одном из интервью назвал его государственным преступником. Почему? Потому что по советским стандартам его просто бы грохнули давно. А у нас он это, решает политику антимайдана на Украине, ничего по сути, с моей точки зрения, ничего не соображая в том, что происходит. Потому что элитная дипломатия страдает, они не могут под руководством Чернобырдина работать. Виктор Черномырдин, наверное, неплохо разбирался в газовой трубе, но, по-моему, ничего не петрил совершенно в этом деле. Но я считаю, что это точно выбор. Надо научиться отвечать за бюджетную строку. Кто взял деньги? Куда положили? А просто так говорить, что мы боремся с инфляцией, дефляцией, коррупцией. Извините, это базар ни о чем.
Базар не базар, но после таких событий все-таки есть ощущение, что проблемы экономического кризиса, они уходят на второй план, и на первый план выходят проблемы безопасности.
Видите ли, какая ситуация? Безопасность – это затратная строка, она прибыли никогда не приносила. Зададутся сейчас вопросы, и прежде всего государство в лице президента. Деньги где? Вам дали бабки? Да. Ну-ка, отвечайте за освоение. Куда положили? Что сделали? Где границы? Где проволока? Где камеры? Где тесты? Угу. Где собаки? Где наркота? Почему самолет взлетает, и никто не знает, что он заминирован? Вы что, фильм не смотрели? Кино нужно смотреть. Вызываем огонь на себя. Там точно все рассказано, как минировать самолет. Вы что, забыли? Зря. Надо посмотреть советский кинематограф.
7373948, телефон прямого эфира. У нас полторы минуты до конца программы. Успеваем еще один вопрос задать нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Алексей Алексеевич, спасибо вам огромное за вашу выступление, очень интересно. Меня зовут Абдул. Ассаламу алейкум, рахматуллаху баракату.
Алейкум ассалам.
У меня вопрос. Нельзя ли все-таки в арабском мире есть традиционные тенденции? Нельзя ли найти тех людей, я имею в виду вожаков, их объединить вокруг какой-то идеологии, что мы должны жить нормально, в принципе, согласились. И туда можно и влить тоже религию, так таково. Ислам же призывает к гуманизму. Американцы, может, нашим долбанут американцам по голове, что, ребята, здесь ничего не сделаете. Да?
Вот, спасибо, вопрос прекрасный. Бисмиллахи рахман рахим. Посмотрите речь нашего верховного муфтия, мной очень уважаемого человека, при открытии соборной мечети в Москве. Точно все сказано. Браво, блеск. Идет поиск. Я уверен, найдутся такие люди. Я более того уверен, что это сейчас просто ускорится этот процесс. Это будет сделано обязательно. Или мы это сделаем, или этого не сделает никто.
Напомните нам, пожалуйста, а что муфти сказал на открытии соборной мечети?
Ну, вы знаете, у этого удивительного человека совместился язык мысли с языком души. Он говорил не просто об экуменической роли церкви. Он говорил о душе. Мы забыли о том, что у нас есть души. И мне было приятно, что он совместил открытие мечети именно с разговором о морали, о нравственности жизни. Церковные ценности, пусть это церковными ценностями. А давайте поговорим о нас, о людях. Вот это у него было для меня доминирующее в его речи.
Давайте, друзья, не будем забывать о том, что у нас есть душа, и душа всегда ищет гармонии. Это была программа «Хроники 20 век». У нас в гостях был востоковед, арабист Алексей Новоточинов. Алексей Алексеевич, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам.
Спасибо большое.
Приходите еще.
Попробуем.
Хроники 20 век.